Благодарим Тебя, что в Иисусе Христе Ты даешь нам покой. В Иисусе Христе Ты даешь нам победу. В Иисусе Христе Ты посылаешь нам благодать на благодать. И ныне да возвеличится и прославится мышца Твоя в Иисусе Христе, силою Духа Твоего Святого на месте сем. Позволь нам сегодня воспринять глаголы вечной жизни, которые поднимут нас на вершины для нас недосягаемые, которые помогут нам уничтожить всякое бремя и запинающий грех нашей жизни. Благодарю Тебя за это могущественное слово. Преклоняюсь пред Ним в сонме святых Твоих. Призываю благословение Твое на это собрание и передаю это служение в руки Твои, Дух Святой. Веди его рукою превознесенную, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Будьте благословенны. Садитесь, пожалуйста. Вторая книга Царств, глава 6. Сегодня в этой главе мы рассмотрим ковчег Завета, где мы встретимся сердцем скинии, принципом служения Богу, методом служения Богу, рассмотрим скинию Давидову, а также реки воды живой. И собрал снова Давид всех отборных людей из Израиля, 30 тысяч. И встал и пошел Давид, и весь народ, бывший с ним, из вала Иудина, чтобы перенести оттуда ковчег Божий, на котором нарицается имя Господа Саваофа, сидящего на Херувимах. И поставили ковчег Божий на новую колесницу и вывезли его из дома Аминадава, что на холме. Сыновья же Аминадава, Оза и Ахио, вели новую колесницу. И повезли ее с ковчегом Божиим из дома Аминадава, что на холме, и Ахио шел пред ковчегом. А Давид и все из... и сыны Израилевы играли пред Господом на всяких музыкальных орудиях, из кипарисового дерева, и на цитрах, и на псалтырях, и на тимпанах, и на систрах, и на кимвалах. И когда дошли до гумна Нахонова, Оза простер руку свою к ковчегу Божию и взялся за него, ибо валы наклонили его. Но Господь разгневался на Озу и поразил его Бог там же за дерзновение, и умер он там у ковчега Божия. И опечалился Давид, что Господь поразил Озу. Место сие и до ныне называется поражение Озы. И устрашился Давид в тот день Господа и сказал: «Как войти ко мне ковчегу Господню?» И не захотел Давид вести ковчег Господень к себе в город Давидов, а обратил его в дом Авидара Гефянина. Прежде чем мы погрузимся в это событие, давайте рассмотрим, что такое ковчег Завета вообще. Где он находился все это время? Почему он находился на Иоримских полях? Именно в доме Аминадава. Он не в самом доме находился, но находился на полях. То есть у него даже в это время не было покрова никакого. Он просто находился на поле. И это было долгое время, я не знаю сколько лет, 50, 60, 70 лет, быть может больше. Я не способен был исчислить, и никто, наверное, не способен исчислить, сколько лет. Но я знаю, что когда ковчег Господень прибыл из земли филистимской, в то время, когда филистимляне взяли его, и Бог осудил всех богов филистимлян только присутствием ковчега, когда Израиль проиграл, то есть филистимляне взяли ковчег в плен, они радовались и поставили его в доме Дагона, бога своего. На другой день они пришли, увидели, Дагон лежит лицом на земле пред ковчегом Господним. Они снова поставили, но когда они пришли вновь, то увидели, что Дагон весь четвертован, голова отдельно, ноги отдельно, руки отдельно, он весь изуродован и лежит опять ниц пред ковчегом Господним. И это не все. Весь народ филистимский был поражен ужасными наростами, постыдными наростами. Это был геморрой. Мало того, мыши стали разъедать все великое войско Божие, которое он берег на смутный день войны. И поэтому написано, вся земля филистимская восстинала. Они обратились к своим жрецам, и те сказали: немедленно отослать ковчег Господня назад, ибо мы умрем. Видите, ковчег Господень никогда не был в плену. Израиль был в плену, храм разрушался, но сердце скинии никогда не разрушалось. Никогда никому не попадало в плен. Достаточно было его только взять, и все, что было вокруг, становилось пленником этого ковчега. Я хочу обратить наше внимание, особое внимание на сердце ковчега, то есть на сердце скинии. Скиния состояла из трех отделений: внешний двор, святилище и святая святых. И сердце святая святых – это ковчег завета. Вы можете взять в плен народ, но как только вы попытаетесь взять в плен сам ковчег завета, вы окажетесь у него в плену. Что это такое? И если это такая великая ценность, а это и есть великая ценность, почему он столь долгое время находился на полях Иеримских? Почему? 40 лет царствовал Саул, о ковчеге никто не вспоминал. Он попал туда во время судей, когда филистимляне взяли на новую колесницу, запрягли коров, на которых еще не пахали, и коровы шли и мычали прямо под израильской земле. И когда жители Вифсамиса Галатского пришли посмотреть на ковчег, в это время была жатва пшеницы. Они пришли посмотреть. И когда они заглянули туда, Бог поразил народ израильский великим поражением за то, что не посмели приблизиться к ковчегу завета, к ковчегу Господню, и смотреть в него. Вы знаете, что филистимляне на это не дерзнули. Они взяли ковчег в том виде, в котором он был, накрытый голубым покрывалом. Под ним было красное покрывало, и сверху было голубое покрывало. И они взяли его точно так, как он есть, и поставили пред Дагоном. У них был какой-то сверхъестественный ужас и страх открывать и смотреть ковчег. Но сыны Израилевы взяли и посмотрели в ковчег. Я напомню, какие предостережения были даны Богом Моисею относительно племени сынов Каафовых, которые входили в состав колена Левиина. Племени сынов Каафовых поручалось Богом, самим Богом, наблюдать за ковчегом, за золотым столом и за светильником. Остальные левиты наблюдали за другими вещами, за кольями, за жертвенником всесожжения и так далее. Но службу и в обязанности левитов, сынов Каафовых, входило беречь и наблюдать ковчег завета, золотой стол предложений, золотой жертвенник курений и золотой семисвечник. И когда они приходили, Бог сказал: «Сбереги мне племя сынов Каафовых». Почему Бог относительно этого племени сказал особое предостережение Моисею? «Сбереги мне их, чтобы они не погибли, потому что они будут ходить у края смерти, у края гибели. Скажи им, чтобы они не вздумали, не полюбопытствовали взять и открыть покрывало и посмотреть ковчег, когда они будут переносить его». Скиния путешествовала туда, куда ходил народ. Туда путешествовала и скиния. Столб облачный, столб огненный двигался, и скиния шла. Столб облачный был над скинией и огненный. И она передвигалась. И когда она передвигалась, ее кто-то должен был носить. И там говорится, что священники из колена Левиина, священники, а не левиты, подойдут и покроют ковчег, и оставят только кончики шестов неоткрытыми. И тогда сыны Каафовы, которым поручалось, подойдут и возьмут на плечи свои и понесут его. Но чтоб они не посмотрели туда, это смерть. И действительно 80 тысяч пало мертвыми, и народ восстинал. Перепуганные они отправили, и так он и остался на этих полях. Прошло время судей, и, наконец, был первый царь Саул. Он 40 лет отцарствовал. Никто не вспомнил о ковчеге. Была скиния. Продолжалось приноситься жертвоприношение в этой скинии. Внешний двор, медный жертвенник, постоянно пожирал много жертв. Был также и жертвенник, благоухающий, на который приносили благоухание, был семисвечник, был золотой стол, но не было ковчега в этой скинии. Однако служение в скинии продолжалось, но сердце скинии находилось где-то далеко на полях, заброшенное. За ним никто не наблюдал. Да, они там были, потому что когда Давид пришел, но он был на поле, он даже не внес его к себе в дом, Аминадав. Там написано, находился в доме Аминадава, то есть в его владении. В псалтыре говорится прямо: мы нашли его на полях Иеримских. Нашли. Почему столь долгое время? 40 лет. Наконец к власти приходит Давид, помазанник Божий. 7 лет царствует в Хевроне. Не помнит о ковчеге. Наконец он царствует над всем Израилем. И вот теперь вдруг удосужился вспомнить и собрал 30 тысяч отборных израильтян и пошел. Я скажу, чтобы у нас не падало То есть никакого нарекания на этого помазанника Господня. Почему так долго он там оставался, и почему Давид не понуждался в нем и не принес его? Он знал о ценности ковчега. Народ израильский был народом только потому, что среди них был ковчег завета. Само слово «завет» говорит, что Бог вступал в завет. И именно с этим ковчегом у него был завет. У него был с народом завет, но не называется стол хлебопредложений, стол завета. Светильник не называется светильник завета. Жертвенник не называется жертвенник завета, а ковчег завета. Это говорит о том, что Бог из всех вещей храма ценил больше всех ковчег завета. Самый дорогой, самый ценный был ковчег, и с ним у Бога был завет. Теперь я хочу показать нечто. Три отделения говорит о трех категориях святых, которые находятся в храме его. Внешний двор, святое и святая святых. Под ковчегом завета Дух Святой сегодня хочет показать нам невесту Иисуса Христа. Все три отделения являют церковь Иисуса Христа. Великое множество спасенных – это внешний двор. 144 тысячи искупленных от земли, следующие за ангцем, куда бы он ни пошел. Это святое. И святая святых – это невеста. 24 старца и 4 животных. Младенец мужеского пола. Видите ли, каждый из нас принадлежит какой-то категории. И я хочу обратить внимание, что самая ценная категория, самая высокая, с которой Бог заключил завет, от которой исходит все, она была в пренебрежении, забытой. На первом виде стояли внешний двор и святое. Было святое святых, но туда незачем было заходить. Однажды в год первосвященник заходил во святая святых, чтобы окропить кровью на крышку ковчега, но его там не было, и, следовательно, прошли долгие десятилетия, и каждый год первосвященник не заходил во святая святых, но служение в скинии продолжалось. Это говорит нам о чем-то. Дух Святой хочет нам показать, что невеста будет в пренебрежении до последних дней, пока Бог не воссоздаст скинию Давидову, падшую. Я буду говорить о ней дальше, то есть более подробно. Но сейчас хочу показать, что эта элита находится в пренебрежении у людей, но не у Бога. Она находится в пренебрежении у всего Израиля, у всей Церкви Божией, но не у Бога. Только благодаря младенцу мужеского пола свет сияет вокруг жены. Потому что не жене надлежит пасти все народы жезлом железным, а младенцу. И корона из 12 звезд, которая над головой у жены, только потому на ее голове, потому что младенец в ее чреве. Уберите младенца, и не будет короны. Потому что корона 12 – это власть, это правление Божие, но оно не принадлежит жене, оно принадлежит младенцу, рожденному ею. Но младенец во чреве, и поэтому корона на жене. Но придет время, когда ковчег завета будет отделен от скинии. Придет время, когда он будет отделен, и я хочу сказать, что он уже сейчас отделен. И никогда больше туда не попадет. Никогда. Я говорю о скинии Давидовой. Если он и попадет, то он не попадет на то место. Для ковчега завета будет устроена другая скиния. Но я буду говорить об этом ниже. Но здесь мы видим, что это сердце скинии наконец-то было взыскано Давидом. Почему он взыскал его после почти 10 лет своего правления? Почему не сделал этого раньше? Я скажу почему. Это принцип служения. Это принцип служения, и если мы не действуем или не идем по этому принципу, не воспринимаем его, наше служение перед Богом не состоится. Здесь говорится о Давиде. Он не мог начать служение Богу. Ковчег Завета говорил о высшем служении Богу, о высшем поклонении Богу, но его не могло быть. Не могло быть никакой евангелизации, никакой славы до тех пор, пока были враги. Прежде чем Давид обратился к скинии, он помнил о ней, но на нем лежали заботы. Произошла одна гражданская война. Потом произошла другая война, когда он выселял Иевусея. Первая гражданская война была с домом Саула и домом Давида. Это было не время приносить ковчег и прославлять и возвеличивать Бога. Давид одержал победу, и дом его стал усиливаться. После этого началась война отечественная, первая, вторая. Это были филистимляне. Отечество было в опасности. Это уже была не гражданская война изнутри, это филистимляне извне напали на Израиля, когда узнали, что Давид был помазан на царство над всем Израилем. Давид выигрывает две отечественные войны и одну гражданскую. И четвертая война готовится самим Давидом. Он идет на Иерусалим. Это болевая точка в центре Израиля. Это не за пределами, в центре. Они так и не изгнали еще иевусеев, которые жили в Иерусалиме. Но Иерусалим был предназначен Богом стать центром вселенной. Центром вечности. Не только центром на этой земле, а центром всего видимого и невидимого была предназначена эта точка, где жили иевусеи. И Давид пошел туда, и они сказали: слепые и хромые отгонят тебя. Это было мощное воинственное племя, которых невозможно было победить. Но Давид, написано, взял крепость Сион. И он сказал: пусть убивают слепых и хромых, которые ненавидят душу Давида. И мы уже говорили, обычно слепых, хромых и калек не убивали во время боя. Но здесь были уничтожены все. Иерусалим был взят, и он назвал его городом Давидовым, обстроил его и стал жить в нем, и сделал его столицей израильского государства. Только теперь он обратился к ковчегу. Мы не можем начинать никакого служения, никакой евангелизации до тех пор, пока не будут поражены враги, окрестные враги, внутренние враги, пока гражданская война между домом Саула и домом Давида не произойдет, пока окрестные враги не будут побеждены, пока Иерусалим, центр, где Бог будет обитать и сделает его центром, не будет взят, мы не можем обратиться к ковчегу Господню. Это не было просто выпад памяти у Давида. Это было планомерно назначено. Давид долго ждал этого времени, когда он сможет пойти и возвратить ковчег. Поэтому принцип служения Богу, всякой церкви, всякого служения должен строиться только тогда, когда связаны демонические силы. Если мы думаем на каком-либо плацдарме или каком-то регионе земли, куда Бог нас посылает, и говорит: я хочу, чтобы вы служили мне здесь, я хочу, чтобы вы здесь проповедовали о мне, мы должны, прежде чем направиться туда, организовать мощный молитвенный костяк людей, глубоко посвященных Богу, которые в молитве разрушили бы демонические твердыни. И только тогда можно взять ковчег и принести туда. Только тогда. Вот почему многие церкви в своей миссионерской работе терпят и будут терпеть поражение. Они призывают людей, люди приходят, но эти люди потом уходят, люди оккультно обремененные, люди совершенно не могут следовать за Христом. Потому что нужно вначале произвести победу с силами зла. Иисус не начинал своего служения на земле, которое практически заключалось в том, чтобы низвесть силу на эту землю. Он пришел с одной единственной целью, чтобы разрушить дела дьявола и низвесть Дух Святой на эту землю. Но Дух Святой не мог прийти, пока Иисус не одержал полной победы. У него тоже началась гражданская война. Израиль восстал на него, но потом восстал ад, но он победил. И тогда Дух Святой пришел. Он сказал: вы примите силу, для вас лучше, чтобы я ушел, если я не уйду, он не придет. Я хочу показать, что истинная сила Духа Святого и мощь помазания Духа Святого лежит в сердце скинии, в ковчеге, то есть оно почивает на людях, безымянных, на людях, которые заброшены, неведомы, и на них не обращают внимания. Потому что мало кто обратит внимание. Все внимание забирают те вещи, которые мы можем видеть естественными глазами. Но ни один израильтянин никогда не видел святая святых. Ни один израильтянин никогда не мог зайти туда. Ни один левит не мог зайти туда, кроме первосвященника, один раз в год. Поэтому, конечно, у них не было ведения, они не видели этого младенца, он был сокрыт. Но вот пришло время, когда он родится и будет явлен. И, конечно, рождение его произведет нечто в религиозном мире потрясающее, великую скорбь. Жена будет кричать от боли и мук. Она будет не понимать, что творится в ней, но рождается нечто великое и славное, то есть отделяется. Рождение – это отделение от матери. Отделение. Бог отделит невесту свою, прежде нежели заберет ее. Прежде нежели младенец мужеского пола был восхищен к престолу и Богу его, он был рожден. И сатана сегодня интересуется только одной группой, только одной категорией людей. Вот почему они могут производить свою миссионерскую работу почти без препятствия. Потому что дракон стоит пред женою и ждет младенца. Когда существует младенец, и он знает, что сила в младенце, его не интересует жена. Хотя он и хитер, но он не глуп, как мы думаем. Он знает, что сила не в жене, сила в младенце. Вы можете убить жену, но если младенец будет жив, вы ничего не сделали. И он об этом знал, и он устремил все свое желание убить младенца. То есть убить, взять центр, взять силу Божию. Он знал, если он возьмет младенца, жена будет не женою. То есть тогда он ее покорит. Он пошел правильным путем. Он ждал. Но как только младенец был отделен, написано, Бог восхитил его к престолу. Ему надлежит царствовать, ему надлежит править. И у него будет железный жезл. И он будет сокрушать все языческие народы. Он сядет на 12 престолах и на 24 престолах. На 12 престолах он будет судить церковь, не на 20, на 24 престолах мир. Поэтому принцип служения Богу в начале, если вы что-то хотите сделать, разрушьте дела дьявола. А чтобы разрушить дела дьявола, нужно, чтобы у вас был кедровый дом. Они пришли от тирского царя, царь тирский послал, и построили Давиду кедровый дом. И он уразумел, что Господь утвердил его над царством. И когда он уразумел, тогда филистимляне собрались на него войною. Сатана выйдет на вас, когда вы начнете восклицать, «Я оправдан кровью Агнца». Я не буду оправдан, а я уже оправдан. Я не стремлюсь к праведности, я просто творю правду, потому что я праведник. Я достоин, я праведник. И, конечно же, как только вы поймете, что вы праведники, как только вы узнаете, что вы праведники, это говорится о том, что Дух Святой посланный для того, чтобы построить вам кедровый дом, дом праведности. Это крепость. И тогда вы будете праведниками, а праведник смел, как лев. Этот лев, который не ляжет, пока не съест добычи и не напьется крови убитых. Когда он рыкает, все вокруг трясется. Но обычно это рыканье раздается в четвертом измерении. А в этом измерении он трости надломленной, этот праведник, не переломит. Никто не услышит голоса его на улицах. Кроток и смирен сердцем, так же, как и его пастырь. Вы никогда не слышали, чтобы Иисус ревел во имя своего Отца. Сегодня есть люди, которые ревут. Ревут, кричат и думают, что это что-то великое. Вы знаете, весь ад, ну, трясется. Вот был раньше в России КВН, клуб веселых и находчивых. И вот там уже, ну, вы ухахатывались, когда смотрели эту кинокомедию. Вот когда ад смотрит на харизматов ревучих, он хохочет, это для него КВН. Он прекрасно понимает, что они, ну ничего, это просто цирк. Он знает, что сатану связать рыком не свяжешь. Нужно иметь праведность и все. Если вы обладаете праведностью, вам не нужно рычать. Вы можете просто сказать «Сатана, во имя Иисуса, вон», и он уйдет. И все. Почему мы не могли изгнать? По неверию вашему не могли изгнать. Ибо все рот изгоняется постом и молитвою. То есть вера будет применять пост и молитву. Если нет веры, вы применяете пост и молитву, результата не будет. Пост и молитва не приносят результата без веры. А вера приходит только от слышания Слова Божия, а не от чудес и знамений. Нет групп прославления, нет хора прекрасно поющего, а от Слова Божия, которое пребывает вовек. От него приходит вера Божия и больше ни от чего. Вы можете спокойно слушать Слово Божие и принимать его в ваше сердце. И это слово начнет работать. И когда придут темные дни, то это слово устоит. Вы можете бурно воспринимать через чудеса и знамения силу Божию и говорить: «Боже, все, мы не отречемся от Тебя». Но вы отречетесь, как отрекся Петр, как отреклись все ученики, если ваша вера будет утверждена именно на этих рыках, на знамениях и на чудесах. Сердце скинии, ковчег завета, в котором находились манна, закон, десятословие, скрижали завета. Все это находилось там, в скинии. И это говорит о том, если Слово Божие прибудет в вас, и слова мои в вас прибудут, то все, чего не попросите, будет вам. Именно невеста это только имеет. Не все имеют эти три свидетельства. Там есть жезл Аарона, расцветший, говорящий о смерти и воскресении. Вы можете говорить кровью Агнца, а сатана будет издеваться над вами. Вы можете шептать «Отче наш», брызгать святой водой, креститься, результата нет. Иногда такая вера может отогнать бесенка, но она не отгонит беса. Она не отгонит это войско, организованное сатанинское, которое будет нападать на вас. Но сатана прекрасно знает, и весь ад устремился сегодня на младенца мужеского пола, потому что только у него и только у него есть внутри три свидетельства. Слово Божие. Манна, хлеб, говорящий об Иисусе, который стал вашей жизнью. Жезл Аарона, расцветший, говорит о том, что вы умерли во Христе и воскресли с Ним и принесли плод. Когда народ израильский возмутился, что именно почему только племя Ааронова допускается к священству, мы тоже видим Бога, слышим Его, говорим с Ним. То есть они видят видение. Бог разговаривал с ними. Они говорят: разве с одним Моисеем говорил Бог или с Аароном? Полно вам Моисей и Аарон. И Бог все время вынужден был уничтожать и уничтожать Израиля. И потом сказал: я так их всех уничтожу. Пусть соберут 12 жезлов от всех начальников колен. И собрали. И жезл Ааронов был среди них. И на каждом жезле было выгравировано имя начальника. И на колено Левиина был начальник Аарон, и его имя было Аарон. Положили пред Богом, пред ковчегом на ночь. На утро Моисей пришел. Жезл Аарона был из миндального дерева. Миндаль – это бодрствующий. Еврейское слово «акет» – бодрствующий. Он цветет раньше всех, то есть деревьев, белым цветом. И белый цвет – символ святости и мудрости. Бодрствующий. И там написано, что за это время, за одну ночь, этот умерший жезл, то есть давно отрезанный от корня, который невозможно уже было остановить. Если вы когда-то отрезали с дерева палку, и она служила вам в течение 10 лет или сколько лет, воткнете ее в землю, можете поливать сколько угодно, она корни вам никогда не пустит. Это говорится, что действительную смерть претерпел этот жезл. Но за одну ночь он расцвел и дал плоды. Он успел за ночь отцвести и дать плоды. Когда пришли, там был миндаль спелый. Жезл Аарона, расцветший, принесший плод. И Бог сказал: вот я указал, кто может приближаться ко мне. Остальные, кто дерзнут приблизиться ко мне, умрут. Все те, кто дерзнут войти в невесту, не имея в себе жезла Ааронова, манны и десятословия, умрут. Никто не может приблизиться. Бог очень ревниво оберегает эту категорию людей. Пусть она неведомая для этого мира, сколько уходило в тысячелетиях этих безымянных людей, о них ничего не осталось. Но однажды Бог воззовет эти имена, и они засияют и будут вечно сиять на тверди небесной. Поэтому принцип служения говорит нам о том, что мы должны сокрушить сатанинские твердыни. И теперь здесь говорится о методе служения. То, что я прочитал, это был принцип. Принцип служения, что только после завоевания врагов, когда вы покорили ад праведностью Иисуса, которую восприняли, отождествили с Ним через учение о возложении рук. Учение о возложении рук отождествляет вас с Агнцем. Это не рукоположение. Это не учение о рукоположении, это учение о возложении рук. Оно говорит о том, что когда вы приходите в храм и приносите Агнца с грехами, а Агнец без грехов, вы возлагаете при священнике, который стоит тут же, руки ваши на Агнца, и исповедуете ваши грехи пред священником. Потом вы снимаете ваши руки после исповедания грехов. И когда вы держали руки и исповедовали грех, грех ваш перешел на Агнца. А святость и чистота невинного Агнца перешла на вас. И тогда возмездие за грех смерть, Агнец убивался и возлагался на алтарь. Вот что такое возложение рук, учение возложения рук. Это отождествление со Христом в его смерти. И поэтому вы можете не только знать, но и чувствовать, что вы праведны. Вначале вы не чувствуете, вначале вы только знаете. И знание – это как раз есть вера, но потом эта вера будет работать, и у вас появится чувство. И когда появится чувство, лицо ваше изменится, все у вас изменится. Пока есть только знание, вы еще не изменились. Знание – это семя, Слово Божье, которое пришло в вас, что вы праведны во Христе Иисусе. Вы приняли эту праведность и стойте на ней, ничто вас не поколеблет. Неважно, как вы себя чувствуете, Слово Божье говорит, если вы приняли Иисуса верою, вера – это знание, которое пришло от слышания Слова Божьего. Не потому, что Бог вас исцелил или дал вам какое-то дарование, или ответил на вашу молитву, Бог отвечает иногда людям неверующим. Он отвечает. Навуходоносор был идолопоклонником и ходил, и размышлял, что будет после него, и Бог ответил ему, что будет после него. И если вдруг вы увидели какое-то откровение, видение, это еще не говорит о том, что Бог близок к вам. Если Слово Божие не живет в вас, именно в этих трех свидетелях, жезл Аарона расцветшие, манна и скрижали завета. Почему ковчег завета? Потому что скрижали завета. Там Божий завет, там Божье соглашение, через которое Бог держит весь свой народ. Милует весь свой народ только ради сердца скинии, невеста. Теперь здесь говорится о методе служения. Мы увидели принцип. Ковчег был взят с радостными восклицаниями. Это принцип служения, когда враги были побеждены и дом праведности был. Правым прилично славословить Бога. Грешников Бог не слушает, запомните. Грешники, которые говорят, я грешник, как говорил мне один пастор, хвалясь этим, я грешник от подошвы ног до темени головы. И вот у меня есть, достает он удостоверение от уполномоченного, что я пастор. Горе пастора, грешники. У него пастора праведники, смелые как львы. Слава Богу, праведники. И которые ведут за собой не грешников, а праведников. Слава Богу. Праведное племя. Праведный народ. Народ Божий, знающий трубный зов. Грешники не пойдут за таким пастором. Они пойдут за таким пастором, который от пидоши ног до темени головы грешный. И пусть идут за ним. Но у Бога есть праведное семя, праведный народ, который идет за праведными пасторами, которые могут о себе сказать, подражайте мне, как я Христу. Вы можете клеветать на них, но они остаются как кремень. Они будут держать лицо свое как кремень, не убирая его от оплевания и поругания. В этом их привилегия. Это принцип служения. Теперь я хочу сказать о методе служения. Мы разобрали принцип служения, что такое ковчег, как его внесли. Радость была великая, славная. Весь Израиль радовался, Давид радовался, приносили жертвы, сделали новую колесницу, точно так, как когда-то филистимляне, и везли на этой колеснице. Один из сыновей Аминадава, на поле которого находился ковчег, бежал впереди колесницы, а Оза, другой сын, шел прямо рядом. Израильтяне веселились, и возле гумна Нахонова его наклонили. Валы. Гумно. Это там, где Бог начинает нас испытывать. Гумно – это там, где веют пшеницу. Где освобождают ее от шелухи. Я хочу, чтобы мы поняли кое-что. Почему именно там наклонили ее валы? Потому что там Бог будет нас испытывать. Он будет веять. И если зерно есть внутри, то шелуха только сгорит. Зерно останется. Но если это плевел, то все сгорит. Плевелы будут связаны в связке, но пшеницу свою в это время он начнет веять. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое. Речь идет о жатве. Здесь говорится, что этот ковчег будет явлен именно в тот момент, когда наступит жатва и на гумне, то есть Бог начнет нас испытывать, испытание, гумно Нахонова. И Оза простер руку свою и поддержал ковчег, потому что его наклонили валы. И написано, Господь прогневался на него. Гнев Божий возгорелся моментально, и этот человек был убит. И Слово Божие говорит, и устрашился Давид, опечалился. Оригинал говорит, разозлился Давид, а не опечалился. У него пришло негодование. За что, Господи? Что я сделал неправильно? Врагов уничтожил, все подготовлено, мы радуемся. Видите ли, независимо от праведности Давида, от того, что он сделал все правильно, что-то было неправильно. И вы помните, что неправильно. В Паралипоменон Давид будет говорить, здесь не говорится, но в книге Паралипоменон говорится, Давид говорит, так как это делали не мы, то есть не левиты, как написано, а мы сделали не так, как написано, поэтому тогда Бог и поразил нас. Вы знаете, по закону нельзя было возить ковчег на повозках. Его должны были нести люди. Сделайте для него золоченую карету, не пойдет. Нужны простые люди во плоти, священники, которые будут нести ковчег. Когда нужно было переходить Иордан, Иордан обратился вспять, уже нет ковчега, то есть не от жезла Моисеева, а от ковчега. Жезл Моисея был только до Иордана, но чтобы перейти через Иордан, жезл Моисея отошел в сторону, и жезл Моисея занял ковчег Завета. И когда священники взяли ковчег Завета и вошли в воды Иордана остановились. И Израиль перешел по суху. Как только появлялся где-то ковчег, происходила победа. Теперь израильтяне имели у себя нечто большее, нежели жезл Моисея. Теперь у них был ковчег Завета. Я хочу показать церкви сегодня, насколько величественно и важно для нее ковчег, невеста. Насколько важен для нее этот Иосиф, прообраз невесты. Именно благодаря его будут спасены все его братья, которые ненавидели его, гнали его и пытались убить его, и клеветали на него. Но в сердце Иосифа была любовь. В сердце истинной невесты, независимо какой бы жесткой ни была клевета, не появится злоба. Слезы на глазах появятся. И вы будете плакать. Я знаю, Бог сделал сердце мое таким. Я часто плачу и тоскую о тех, которые не захотели стать Иосифом и теперь гонят его. Гонят его. Но придет день, когда Бог посадит его прямо из темницы на троне. Ему надлежит царствовать, ему, именно Иосифу. Не братьям Иосифа, а Иосифу. А братья все подчинятся и покорятся ему. Поэтому метод служения заключался в том, чтобы мы всегда делали все по Слову Божьему. Это значит не на повозках возить, машинерия развитая, служение, братство. Молодежные имеем, хоры имеем, то имеем, миссионерскую школу имеем, миссию имеем. Это все повозка. Имеете ли вы человека, который может носить ковчег, за которым можно идти? За повозкой нельзя идти, там будет смерть. Как только дойдет до гумна Нахонова, там будет смерть. Вы попытаетесь поддержать ковчег, его никогда не нужно поддерживать. Он вас поддержит. На нем нарицается имя всемогущего Бога. Это ковчег Завета. Запомните, его не надо поддерживать. Он создан Богом для одной единственной цели, чтобы поддерживать и держать в своей власти все. И вдруг вы рискнули, замахнулись на него, поддержать его. И Бог хотел, чтобы это могущество было на плечах обыкновенных священников, обыкновенных людей. Иисус Навин сказал, следуйте за этим ковчегом, то есть за этими людьми. Ковчег сам по себе никогда не летал. Его либо возили, либо носили. Но возить это не по Писанию. Носить это по Писанию. И поэтому Слово Божие сегодня будет пребывать только на тех священниках, которые носят ковчег. У которых в сердце есть, которые отождествились с этим ковчегом через учение возложения рук. Это метод служения, чтобы мы поняли и знали, у Бога есть теократия. Что как бы ни было величественным и славным сегодня служение фестивалей всевозможных, это самое страшное, что сегодня происходит. Я бы хотел крикнуть, чтобы меня услышали пастора церквей и положили предел своим членам, которые назначают фестивали христианские. Позор! Мы не должны допускать этого. Никаких фестивалей быть не должно. Должно быть служение Богу, в центре которого будет Слово Божие. Будет прославление, но в центре будет Слово Божие. И оно будет исходить от священников, а не от людей и не от молодежных вожаков, которые сегодня даже не только фестивали делают, а собирают громадные кемпинги. Я уже вам говорил, как-то я спросил у одного пастора, у другого, когда здесь собрались несколько штатов и все, я спросил, а кто инициатор? И мне сказали, молодежный вожак один из церкви подошел и сказал, вот мы хотим собрать всю молодежь, и говорит, ну давайте тогда все вместе соберемся, ну давайте, говорит, если вы хотите. Но инициатор был он. И они там правили бал. Сегодня талантливые люди пытаются перехватить инициативу, думая, они повезут ковчег своими жалкими песнями. Вы не повезете ковчег. Они пели. Прославление было правильным, но оно было жалким. Там была смерть. Нужны были люди, от которых будет зависеть благословение Божие, которые понесут ковчег, за которыми вы пойдете. И Давид сказал, как это не мы сделали. Но у него пришел в это время страх. Он размышлял, и он направил ковчег в дом Авидара, гефянина. Прочитаем 11 стих, что произошло, когда он направил его туда, обратил его в дом, а к себе побоялся вносить. «И оставался ковчег Господень в доме Авидара гефянина 3 месяца, и благословил Господь Авидара и весь дом его. Когда донесли царю Давиду, говоря, Господь благословил дом Авидара и все, что было у него, ради ковчега Божия, то пошел Давид и с торжеством перенес ковчег Божий с дома Авидара в город Давидов». Скиния не находилась в городе Давидовом, она находилась в Силоме. А он сделал новую скинию для него и перенес туда и поставил его в скинии, в которой не было никаких жертвенников. Я прочитаю это место Писания. «И когда несшие ковчег Господень проходили по 6 шагов, они приносили в жертву тельца и овна. Давид скакал из всей силы пред Господом, одет же был Давид в льняной ефод. Так Давид и весь дом Израилев несли ковчег Господень с восклицаниями и трубными звуками. Когда входил ковчег Господень в город Давидов, Милхола, дочь Саула, смотрела в окно. И, увидев царя Давида, скачущего и пляшущего пред Господом, уничижила его в сердце своем. И принесли ковчег Господень и поставили его на своем месте посреди скинии, которую устроил для него Давид. И принес Давид все сожжения пред Господом и жертвы мирные». Но это не в скинии. Они шли за ковчегом и приносили через каждые 6 шагов. «И раздал всему народу, множеству израильтян, как мужчинам, так и женщинам, по одному хлебу, по куску жареного мяса и по одной лепешке каждому. И пошел весь народ, каждый в дом свой. Когда Давид возвратился, чтобы благословить дом свой, то Милхола, дочь Саула, вышла к нему навстречу и сказала, «Как отличился сегодня царь Израилев, обнажившись сегодня пред глазами рабынь, рабов своих, как обнажается какой-нибудь пустой человек». И сказал Давид Милхоле, «Пред Господом, который предпочел меня отцу твоему и всему дому его, утвердив меня вождем народа Господня Израиля, пред Господом играть и плясать буду, и я еще более уничижусь, и сделаюсь еще ничтожнее в глазах моих, и пред служанками, о которых ты говоришь, я буду славен». И у Милхолы, дочери Сауловой, не было детей до дня смерти ее». Теперь я хочу сказать о скинии Давидовой нечто. Скиния Давидова, где был ковчег Завета, напоминает или говорит нам о чем-то важном и таинственном, о котором, быть может, вы никогда не слышали. Сегодня эта скиния Давидова заделывается, ее трещины, они еще не заделаны. Как только трещины будут заделаны, эта скиния Давидова покинет этот мир. Скиния Давидова – это невеста Иисуса Христа. Я прочитаю это место Священного Писания, записанное у пророка Амоса в свое время в Деянии апостолов. Апостол Иаков, брат Иисуса, воспроизвел эти слова. Пророк Амос так говорит, 9 глава. Я прочитаю с 10 стиха. «От меча умрут все грешники из народа моего, которые говорят, не постигнет нас и не придет нам это бедствие. В тот день я восстановлю скинию Давидову падшую, заделаю трещины в ней и разрушенное восстановлю, и устрою ее, как во дни древние, чтобы они владели остатком Едома и всеми народами, между которыми возвестится имя мое, говорит Господь, творящий все сие». Говорится о том, что скиния Давидова будет восстановлена тогда, когда все грешники из народа умрут, и суд произойдет, когда я соберу все плевелы и соблазны. И тогда я воссоздам. И здесь говорится, как о младенце мужского пола, чтобы они овладели остатком Едома и всеми народами. Всеми народами. Здесь говорится о власти над всеми народами, остаток Едома. Едом – это Исав, душа. Нераспятая душа. Чтобы овладели остатком Едома, то есть душою своею, и всеми народами. Придет полная власть, побеждающий наследует все. Иисус сказал: «Вы прибыли со мною в напастях моих, и я завещеваю вам, как завещал мне Отец мой царство. Да сидите и пьете за трапезою моею». То есть скиния Давидова говорит нам о том, что Бог воссоздаст ее, и там не будет жертвенника, на котором нужно приносить жертвы. Сейчас я прочитаю вам о скинии Давидовой. Это 21 глава Откровения. Здесь говорится, я не буду читать всю главу, прочитаю только один стих. Говорится о новом Иерусалиме, который увидел Иоанн. Этот новый Иерусалим был прообраз невесты. «Пойдем, я покажу тебе жену, невесту Агнца, и показал мне Иерусалим, сходящий с неба от Бога, и Агнца, как невеста, украшенная для мужа своего». Говорится о 12 жемчужных воротах, о прекраснейшей стене, в которой были 12 оснований и все из драгоценных камней, о чистых улицах из золота. И вот еще, что там говорится, 22 стих 21 главы. «Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог, Вседержитель, храм его и Агнец». Вы видите, что храма уже нет. До тех пор, пока Моисей делал скинию, он делал ту скинию, которую видел. Но когда Иисус вошел во святилище однажды, то теперь Бог новую скинию, говорит, я вас создам. Скиния Давидова – это прообраз новой скинии, нового Иерусалима. Скиния – это где будет жить Бог. Бог говорит, в этой скинии теперь я буду жить. Храма же я не видел, ибо Господь Бог Вседержитель и Христос, Агнец, храм его. Здесь говорится о скинии Давидовой, что там будет прославление. То есть невеста войдет туда, она станет этим Иерусалимом. Новым Иерусалимом, сходящим с неба от Бога и Агнца. Но прежде чем она сойдет с неба, она должна взойти туда. И взойдет она при утренней звезде. Так как наше время почти уходит, я постараюсь быстро закончить эту главу сегодня. Когда Давид теперь вносил ковчег правильно, его несли священники. И здесь уже говорится не через каждые 6 оборотов колес, а через каждые 6 шагов. Обратили внимание? Через каждые 6 шагов. Здесь был захват полностью всего человека. 6 шагов символизирует 5 человеческих чувств, то есть его душу и его дух. 6-е чувство интуиции, подсознание наше. То есть полностью весь человек, душа и тело, принадлежащий Богу, через каждые 6 шагов овен и телец. Телец всегда приносился в жертву, когда посвящался первосвященник. Когда что-то великое, телец – это могущество, сила, рог – это власть на земле и овен, то есть. И написано через каждые 6 шагов, через каждые 6 шагов. И представляете, сколько нужно было идти, и они столько играли и пели, но вся суть заключалась не в игре и в пении, в жертве. И в этих 6 шагах, и в этом ковчеге, который теперь правильно несли. И когда Давид шел, и в это время Давид, когда он нес его, в это время он скакал впереди и плясал. Кстати, вы никогда не увидите плясок в храме. В храме никогда не было плясок, никогда не будет. В храме Божьем. Там благолепие, святыня и страх Божий. Как только Бог начинает присутствовать и пребывает, вы не сможете плясать. Вы упадете от страха и будете трепетать. Прочитайте все Писание. Иоанн не скакал на острове Патмос от радости, а пал как мертвый, потому что Бог приблизился. Чем больше скачек, тем дальше Бог. Ковчег Завета – это невеста, это радость. На нем нарицается имя Божие. Но как только Бог проявлял свое присутствие, священники не скакали, они падали и лежали мертвые. И никто не мог стоять на служении. Я не против танцев и песен, и радостных восклицаний. Но когда Бог начинает очень близко проявлять свое присутствие, я ни разу не видел нигде, чтобы люди от радости кричали. Они от страха становились как мертвые. Это Бог. И если Давид это сделал здесь, он никогда не делал этого в храме Божием. Это не говорит о том, что мы не можем. Храм Божий – это мы. Я нечто другое имею. Вполне возможно, в определенных ситуациях, не подумайте, что я против танцев и восклицаний. Я не против. Почему же вы скажете, у нас нет? Я часто говорю, если будет такая ситуация, что мы войдем в помазание, вам захочется потанцевать, потанцуйте. Но некто мне говорит, но ведь вы поете без помазания просто, давайте просто так потанцуем. Я никогда не хочу умолять Слово Божие. Никогда. Я знаю, что танцы – это просто реакция моего тела. Только реакция моего тела. Но я знаю, что в небесах будут прекрасные танцы. Что если есть танцы Господни, то значит, сатана просто скопировал их и извращает все. Но сейчас я говорю не о танцах. Я сейчас говорю о том, что когда Давид шел и нес, вы помните, мы говорили о его женах, что жены, на которых он женился, это говорит о том, что он взял все силы души во власть. Теперь жена должна была подчиняться мужу, то есть само слово «жена» – ее функции подчинения. Теперь жены Давида и дочь Саула, она была подчинена Давиду как жена. Но, находясь в подчинении, эта сила вышла из подчинения и уничижила Давида, и высказала ему на его неправильное поведение, что монархам недостойно так плясать и скакать пред рабынями. Он должен как-то себя вести, то есть более величественно, будем говорить, более достойно. Как ты обнажился сегодня? И он сказал, пред Господом скакать и плясать буду, пред Богом, который предпочел меня отцу твоему и всему дому отца твоего, и пред служанками, о которых ты говоришь, что я унизился, я буду возвышен. Потому что Давид знал, что Бог смиренных возносит. Он говорит, я еще более уничижусь, чтобы Бог меня возвысил. В том-то и беда была отца твоего, что он не захотел смириться пред Богом. Ведь он сказал Самуилу, почти меня пред народом. Если бы он смирился пред Богом, он сделал бы так, как делал Давид. Когда Давид согрешал, мы будем рассматривать дальше. Он падал и не смотрел на людей. Ему говорили, слушай, люди кругом, что ты делаешь? А он не обращал никакого внимания на людей. Плакал, как ребенок, духа твоего возврати ко мне. Он исповедовал грехи свои и говорил пред всем Израилем, Господи. Когда он увидел ангела, мы будем смотреть, рассматривать однажды над Иерусалимом, который пришел, чтобы поразить Иерусалим. Но виноват был Давид. Он закричал, пусть этот меч падет на меня и на дом отца моего. Причем эти овцы? Это был настоящий пастух. И он ему сказал, принеси жертву на этом месте, где ты видел ангела. На этом месте будет потом построен храм и будет приноситься жертва. И Бог пожалел Иерусалим по молитве Давида. Он сказал, я готов умереть. Иисус сказал, я беру на себя грех, и я готов умереть, но пощади этих овец. И Бог пощадил нас. Мы должны были умереть, но Он пощадил нас. Но что же случилось с Милколой? Здесь говорится, и она не имела детей. Вы знаете, что реки воды живой текут только тогда, когда мы подчиняем силы души. И они подчиненные принимают Слово Божие в себя и рождают. Это обетование Божие. Обетование Божие приходит через Дух Святой. Это не говорение на иных языках, как многие проповедуют пятидесятники, что реки воды живой – это когда Бог крестит вас Духом Святым. Нет, это не так. Посмотрите на эти высохшие, разбитые водоемы, говорящие на ином языке. Посмотрите, сколько дебилов, сколько одержимых, сколько больных, невежественных, не знающих Писания, сколько грешников, говорящих на иных языках. Разве это реки воды живой? Реки воды живой – это когда Слово Божие живет в вас. Слово Божие в силе Святого Духа. Когда эти три свидетеля в вас, вы берете обетование Божие, и они начинают возрастать, вас возрастать, и потом рождаются. И рождение – это и есть реки, текущие от вас. Когда обетование рождается, когда плод готовый Бог срывает, это реки воды живой. Плод же Духа, любовь, радость, мир, кротость, благость, воздержание, вера – это реки воды живой. Измененная натура человека – это реки воды живой. Вот что такое реки воды живой. Но они никогда не потекут у того человека, который начинает поправлять, как нужно служить помазаннику Господню. Как ты обнажился сегодня? Недостойно ты повел себя. Представьте Богу самому разговаривать с его помазанниками. Следуйте за ним, и вы увидите славу Божию. И вы будете рождать сыновей и дочерей, обетование Божие, и реки воды живой потекут из вас. На этом сегодня Я закончу нашу беседу, и мы сейчас, ставшись, споем. Такой вопрос. Что случилось с Ковчегом Завета? Где он сейчас? Здесь. Я понимаю, вопрос задан о образе. Что случилось с храмом, когда Иисус умер? Завеса в храме разодралась, и храм перестал, прекратил свое существование, остался пуст, потому что Бог переселился из храма, который был сделан руками человеческими, в храм, который Он создал или же воссоздал воскресением Своим. Переселился в этот храм. Теперь вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас. Теперь вы домостроительство Божие, вы Божий дом. Что случилось с этим ковчегом, который был сделан? Слово Божие опускает, никто не знает, где он, что с ним, но он не представляет больше никакой ценности, запомните. Не представляет. Сегодня есть фильмы, пытаются поставить, ковчег найден, и однажды он будет найден, и будет построен снова храм, и народ израильский будет служить. Абсурд. Это были образы. Теперь написано, закон есть тень будущих благ, а тело во Христе. А тело Христа – это церковь Его, невеста Его. И поэтому Его ковчегом сегодня является невеста Иисуса Христа. То есть не все святые, а избранные святые, которые позволили Слову Божьему и Духу Святому поработать в себе так, чтобы забыть народ свой, дом отца своего и последовать за ним, куда бы он ни пошел. Поэтому сегодня ковчег находится здесь, но убеждаю вас Словом Господним, что он стоит на исходной черте, когда он будет восхищен к Богу и Агнцу. И потом, в момент явного второго пришествия Христа, которое знаменуется солнцем правды восходящим, ковчег сойдет с неба. Небо откроется, и ковчег будет явлен. И когда будет явлен ковчег, в Откровении написано, произойдут громы, голоса, и великий град падет на землю. Суды Божии низвергнутся от этого ковчега. Но они сейчас идут от этого ковчега. Именно этот ковчег сегодня вопиет и говорит, «Боже, да будут связаны плевелы в связке, да придут суды Твои на церковь Твою, да будет очищена церковь Твоя, да будет взята лопата Твоя на гумне Твоем, и да будет очищено зерно Твое». Я получил явное пророческое откровение, чтобы церковь начала молиться об этом, и мы молимся об этом, чтобы Дух Святой начал эту работу. Мы не можем этого сделать. Это не наша работа, это работа ангелов Божиих. Но мы сотрудничаем с ангелами, или же ангелы сотрудничают с нами. Мы поверенные царя, царей, Господа, господствующих, и он без нас не делает ничего. Он передает нам, тогда написано, прежде соберут плевелы и свяжут их связки. И теперь, когда пришло время, мы начали молиться, Господи, да будут связаны плевелы в связки. И ангелы, им дан приказ от Бога, как только невеста начнет говорить, да будут связаны, вяжите. Начинайте собирать, вырывайте плевелы, и нам не придется, я повторяю, многих людей отлучать. Они сами сделают себя недостойными и покинут нас, и начнут собираться в свои деноминации, союзы, братства. Начнут связываться. То есть у них произойдет союз, до этого у них союза не было, они были разбросаны по всем деноминациям. А теперь они будут создавать свою деноминацию, свой союз, который будет исключать все другие. Написано Иоанна 1:18. Единородный Сын, сущий в недре Отчим. Объясните это, пожалуйста. Внутри. Сущий – это всегда бывший в недрах Отца. Всегда там находившийся. То есть не имеющий ни начала, ни конца дней, но находившийся внутри Отца, в недрах Отца. И потом был явлен прежде всякой твари. Рожден был Отцом и Духом Святым. Я понимаю, некоторые, когда начинаешь говорить об этом, у них непонятие какое-то. Они пытаются переложить Бога на человека, на мужчину и на женщину. Бог не мужчина и Бог не женщина, Он Бог. Отец не мужчина и не женщина, Он Бог-Отец. Сын не мужчина и не женщина, Он Бог. Дух Святой не мужчина и не женщина, Он Бог, Дух Святой. Но тем не менее, каждая из этих трех личностей имеет свои определенные функции. И заключительная фаза всех божественных функций в Духе Святом. в Духе Святом. И поэтому Дух Святой был причастен к рождению Сына Божьего, рожденного прежде всякой твари, через которого все начало быть и без которого ничто не начало быть. Сын был рожден, но это не говорит о том, что его не было, хотя он не был рожден еще, но он был в недрах Отца. Он существовал, и у него были свои функции в недрах Отца. Он был говорящее слово Отца. Поэтому так и понимаете, недры – это то, что внутри, в глубинах. Дорогой брат Аркадий, не могли бы вы объяснить второе полустище Евреям 10:38? «Праведный верою жив будет, а если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя». Павел говорит здесь от имени Бога. Что это, пророчество? Конечно, все Писание Богодухновенное – это есть пророчество. Ссылка есть на пророка Аввакума. Там написано «праведный верою жив будет» и только первое полустище. Как понимать, кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя? Павел говорит, мы же не из колеблющихся на погибель. Я хочу объяснить, что существуют разные виды колебания. Никогда не читайте один стих. Возьмите и почитайте больше на эту тему. Павел говорит, мы же не из колеблющихся на погибель. Теперь другое место Священного Писания. Еще раз поколеблю, который дал обещание, еще раз поколеблю не только небо, но и землю, чтобы прибыло непоколебимое. Существует колебание к погибели и существует колебание к твердому, неуклонному, непоколебимому состоянию. Видите, разное колебание. У Петра было колебание. Он колебался и говорил, не знаю сего человека. Однако потом пришло непоколебимое. Он колебался, потому что его вера зиждилась не на Слове Божьем, а на знамениях и на чудесах, произведенных Христом. Христос говорил по Слову Своему, говорил, поймите, Сын Человеческий должен много претерпеть и пострадать. Но они не могли понимать этого. Они смотрели на воскресшего Лазаря, которого он только что воскресил. Они смотрели на гору преображения, где он преобразился. А он тосковал и говорил, я должен умереть по Писанию. Не понимали. Их вера зиждилась на чудесах, на знамениях, на силах. Повелевает морю. Умолкни, кто же этот? Сын Божий. Мертвых воскрешает. Слепых исцеляет, новые глаза дает слепорожденному, который родился вообще без глаз. Веки были, были пустые глазницы, но не было яблока. Не было. Он просто новые глаза сотворил человеку. От века не слышно, кто бы мог такие глаза давать человеку. Ни один из пророков такого не делал. И они поверили в него и ходили за ним. Взял 5 хлебов, накормил 1000 людей. Все, что он делал, это было чудесно. И они устремлялись и ходили, и масса людей ходили только потому, что чудеса творил. Но вера ваша не выстоит никогда в испытании, когда на гумне Нахоновом начнут его наклонять. Когда начнется испытание дня, испытание огнем. Огонь – это Слово Божие, вода – это Слово Божие, но здесь говорится об огне, то есть будет особое Слово Божие, которое поставит вас в такое положение и испытает ваше строение. И поэтому, если оно основано на чудесах и знамениях, то оно не устоит. А если основано на Слове Божьем, то тогда оно поколеблется, но не упадет. Бог говорит, я намеренно буду колебать. Он колебал, и Сын Человеческий на кресте. Земля вся колебалась и тряслась, и сердце его тряслось, и слова его говорили о том, что он колеблется. Он кричал, Боже мой, для чего ты меня оставил? Он же знал, что он воскреснет. Но в это время Бог оставил его. И он кричал, он 3 дня и 3 ночи кричал в аду. И он говорит, и молитва моя пришла из ада в святое жилище твое. И тогда снова потряслась и всколебалась земля. И двигнулись основания вселенной, ибо разгневался Бог. Так точно будет и с нами. Поэтому здесь говорится, мы же не сколеблющихся на погибель. Здесь говорится о колебании, о котором вы говорите, кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя. Здесь говорится о колебании к погибели. Но существует еще колебание и не к погибели, а к утверждению. Где Бог испытывает вас, где у вас земля уходит из-под ног, как Аввакум говорит, хотя бы не расцвела смоковница. Виноградная лоза изменила, нива не дала пищи, и не было скота в загоне. И тогда я буду радоваться Господи и веселиться о Боге спасения моего. А перед этим он говорит, весть пришла, и поколебалось место подо мною, и боль проникла в кости мои, а я должен быть спокоен. когда приходит на народ мой грабитель. Когда вы видите, как будто сатана начинает торжествовать, как будто силы ада проявляют власть над вашим мужем, женой, детьми, еще кем-то. Над самими собой чувствуете, что вы не способны делать ничего. Но если у вас остается Слово Божие, заключенное в вас, вы говорите, Он изведет меня из ада. Он выведет меня из этого греха. Он выведет меня из этого алкоголя. Я все равно брошу этого любовника. Я эту любовницу все равно оставлю. Нет, я все равно ее оставлю когда-то. И вы все время говорите в себе, говорите в себе. Я 8 месяцев был в отступлении, когда был молодым человеком. И все эти 8 месяцев я ходил и говорил сам себе, я должен возвратиться, я должен возвратиться, я должен возвратиться. И я возвратился. Слава Богу. И вы возвратитесь. Поэтому здесь говорится о колебании, которое к погибели. Но запомните, не падайте духом, существуют другие виды колебания. Брат Аркадий, объясните, когда человек спит и во сне говорит о грехе или о чем-то нечистом. Что это значит? Или о чем это говорит? Это говорит о двух вещах. Либо на этого человека напал сатана, либо этот человек просто слишком много о чем-то думал плохом, насмотрелся чего-то плохого, был возбужден, и поэтому теперь во сне все это начинает проходить. То есть он говорит, иногда сатана захватывает наши уста, частично во сне, и начинает производить нашими устами то, что он не может сделать днем. Не потому, что вы грешники, потому что вы боретесь с ним. Вы боретесь, и вы однажды победите. Я как-то вам рассказывал, еще раз расскажу. Не только говорить, однажды во сне я был еще молодым, неженатым человеком, мне во сне снится сон, что я где-то что-то, и сатана мне программирует грех. И я во сне готов совершить этот грех, и я просыпаюсь перед самым моментом, когда я должен уже совершить грех. Но во сне я не помню, что я христианин. И когда просыпаюсь, мне становится так неприятно. Думаю, ну надо же, грязь какая. Хорошо, что это был сон. Вот, я так страшился греха и думаю, хорошо, что это был сон. Я вторую ночь вижу этот же сон. Точно такой же. Точно такой же, просыпаюсь точно на этом же месте. Мне опять неприятно. И тогда я взорвался. Я сказал, Господи, что это такое? Ко мне пришло место Священного Писания. Твой день и твоя ночь. Я сказал, Боже, я хочу, чтобы ночь тоже была твоей. Я хочу, чтобы в ночи я тоже был победителем. Почему днем я побеждаю грех, а ночью я готов делать этот грех? И я помолился перед сном, Боже, дай мне, чтобы я во сне, когда мне будут сниться такие сны, помнил, что я христианин. Третью ночь подряд мне снится точно такой же сон. Эти же обстоятельства, тот же грех и те же персонажи. И я готов уже совершить грех. Но я не просыпаюсь. Перед тем, как совершить грех, я вспоминаю. Я христианин. Меня обворевает такая радость. Я разворачиваюсь, убегаю и радостно кричу. Я христианин! Я христианин! И я просыпаюсь от собственного голоса. Я христианин. Так что, может быть, вот такое и с вами. Не пугайтесь. Начинайте отвоевывать эту ночь. Иногда сатана будет крепко нападать на вас ночью. То, что он не может сделать днем, он попытается сделать ночью. А у иных людей это просто то, что они навиделись и насмотрелись днем, теперь происходит ночью. Или то, что они не могли сделать днем, делают ночью. Брат Аркадий, как принести десятину Господу из того, что я вырастила в огороде, не на продажу? Благодарю за ответ. Соберите эту десятину и принесите в церковь. И мы найдем, куда ее деть. Приносили ее в храм, то, что не для продажи. Написано, если далеко нести, переведите в деньги. Если не хотите переводить в деньги, принесите овощами и фруктами то, что вы вырастили. Брат Аркадий, чем отличается огонь ада от огня озера Огненного? В аду нет серы, а есть только огонь. А в озере Огненном будет огонь и сера вместе взятые. Для того, чтобы понять, что такое огонь. Огонь – это палящая энергия падших ангелов. Бог не будет творить какой-то другой огонь. Он говорит, я извлеку из среды тебя огонь, дьяволу, который и пожрет тебя. Сейчас эта палящая энергия ангелов мучает и издевается в аду над теми грешниками, которые попали туда. Особенно отъявленные грешники, которые больше ему служили, те больше, то есть на тех больше этой энергии попадает. Эквивалентно, чем ты больше грешил, тем больше ты связан с этой адской энергией. А сера – это заповеди Божии, прообраз, которые говорят, проклят, кто не исполнит, проклят – это проклятие. И поэтому огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам, его будет извлечен из самих ангелов, и к ним будет присоединено Слово Божие, его заповеди, которые говорят как сера. И это будет вечно. Вот тем отличается, то есть огонь ада от огня озера огненного. Что в аду нет серы, а здесь будет сера. Что в аду мучаются только люди, грешники, а демоны не мучаются. Они там в темнице не могут выйти. Хотелось бы выйти сюда и жить в теле, а не там просто мучить эти души. Но они находятся там. А в озере огненном уже будут мучиться и сами демоны вместе с грешниками. Вот тем и отличается огонь ада от огня озера огненного. У меня остались нужды. И здесь еще поступила одна нужда, я обычно все их прочитываю. «Кто действующую в нас силою может сделать несравненно больше того, о чем мы просим или помышляем, тому слава в церкви, во Христе Иисусе, во все роды и веки. Аминь».